Глава 43. Ричард выбрался из кабины эвакуатора и жестом показал Патти, чтобы та подождала, рассчитывая, что она его поймет. Затем протиснулся вперед вдоль кузова и оказался на свободе. Там его ждал Бёрк, преподобный Патрик Дж. Точка. Поднял руки вверх, ладонями вперед, словно хотел сказать: «Да знаю я, знаю». Он будто пробовал на ощупь воздух и заранее приносил извинения. «Детектив Амос позвонила на мой телефон. Она сказала, что я должен найти вас и сказать 10:41. Я не знаю, что это значит».
«Радиокод военной полиции», — ответил Ричард. «Означает, что требуется срочный обратный звонок».
«Здесь нет сотового сигнала», — напомнил Бёрк.
«Мы поедем на юг», — сказал Джек. «Но сначала вам нужно сдвинуть машину в сторону, чтобы я убрал грузовик. Кое-кто еще собирается на юг, и они очень спешат».
Он протиснулся обратно к кабине эвакуатора и помахал Патти рукой с лесенки, чтобы та не волновалась, сел за руль, снова переключился на задний ход и увидел, как Бёрк отъезжает назад, чтобы Ричард мог последовать за ним. Он так и сделал, немного неуверенно, рывками, временами задевая деревья и пару раз почувствовав довольно сильные удары веток по кузову. Когда ему удалось съехать с дороги, Ричард вывернул руль и припарковался у противоположной обочины, не слишком ровно, но вполне прилично. Вслед за ним появился черный «Мерседес». Ричард вылез из кабины. «Мерседес» остановился рядом с ним. Патти опустила стекло. «Меня подвезет хозяин «Субару». Было приятно с вами познакомиться. Удачи вам во Флориде». Патти высунула голову и посмотрела на пустую дорогу.
«Мы выбрались», — сказала она. «Наконец! Спасибо вам, честно. Мы перед вами в долгу».
«Вы и сами нашли бы выход», — сказал Ричард. «У вас все еще оставался фонарик. Он сработал бы снова. 4 больших батарейки, классные светодиоды, как раз для прибора ночного видения. В первый раз он промахнулся бы, а потом вы уже скрылись бы за деревьями».
«Но что дальше?»
«Сполоснуть и повторить. Могу спорить, у него не было запасной обоймы. Он собирался в спешке».
«Спасибо вам», — повторила Патти, — «честно».
«Удачи во Флориде», — еще раз сказал Ричард. «И добро пожаловать в Америку».
Он перешел дорогу и остановился возле «Субару», а Патти покатила на юг. Она высунула руку в открытое окно, чтобы помахать Ричарду, но потом не стала убирать ее и так проехала 100 ярдов, расставив пальцы в стороны, наслаждаясь потоком воздуха, ласкавшим ее ладонь. Бёрк поехал на юг по проселочной дороге. Ричард следил за полосками на телефоне. Старик тревожился из-за того, что было поздно, и детектив Амос уже наверняка крепко спала в своей постели. Ричард ответил, что она не может спать, раз отправила код 10:41, срочный ответный звонок. В противном случае детектив использовала бы другой код. Сначала появилась одна полоска, затем вторая. Наконец они оказались возле обочины, засыпанной гравием, где уже останавливались, и Бёрк съехал с дороги. Ричард набрал номер. Амос ответила сразу. Она не спала. Более того, ехала в машине. Джек услышал шум двигателя.
«Нам позвонили из Бостонского департамента полиции и сообщили, что чистильщик вечером вернулся домой», — сказала она.
«Каррингтон у него?»
— спросил Ричард.
«Они проводят расследование», — ответила Амос.
«А что с Элизабет Касл?» — спросил Ричард.
«О них с Каррингтоном до сих пор ничего не известно», — сказала Амос.
«Может быть, мне следует поехать в Бостон?» — предложил Ричард.
«Сначала вам нужно побывать в другом месте», — заявила Амос.
«В каком?»
«Я нашла Стэна Ричера».
«Ладно», — согласился Джек.
«Он появился здесь 30 лет назад. Довольно долго жил один, потом перебрался к молодой родственнице. Он зарегистрирован для голосования, и у него все еще есть водительские права».
«Ладно», — повторил Ричард.
«Я позвонила ему домой», — продолжала Амос. «Он хочет вас видеть».
«Когда?»
«Сейчас».
«Уже поздно»,
— напомнил ей Ричард.
«У него бессонница. Обычно он смотрит телевизор. Сказал, что приглашает вас в гости и готов говорить с вами всю ночь».
«Где он живет?» — поинтересовался Ричард.
«В Лаконии, в центре. Весьма вероятно, что вы не раз проходили мимо его дома».
Выяснилось, что Ричард находился в двух кварталах от дома Стэна, когда провел ночь во втором отеле. Он мог выйти на улицу, свернуть налево, потом направо и снова налево, и оказаться в переулке, похожем на тот, где жила официантка из коктейль-бара, с дверью слева и дверью справа. Но в данном случае переулок вел не к квартирам на втором этаже, а к серии аккуратных трехэтажных домов с внутренними двориками. Стэн жил в том, что находился слева. Амос встретила его в машине без опознавательных знаков, стоявшей у тротуара при въезде в переулок. Она пожала Берку руку и сказала, что рада с ним познакомиться. Потом повернулась к Ричару и спросила, все ли с ним в порядке.
«Его рассказ может оказаться очень странным», — добавила детектив.
«Не слишком», — ответил Ричард. «Возможно, совсем немного. Мне кажется, я сумел почти во всем разобраться. В этой истории с самого начала что-то было не так. Теперь я знаю, что именно. Из-за того, что сказал старый мистер Мортимер».
«А кто такой старый мистер Мортимер?» — спросила Амос.
«Старик в доме престарелых. Он рассказал мне, что в прежние времена навещал своих кузенов в Райантауне и помнит парней, которые любили наблюдать за птицами. А еще что его мобилизовали почти в самом конце войны, но он оказался не нужен армии. У них и без него было слишком много народа. Мистер Мортимер ни в чем не участвовал и признался мне, что чувствовал себя обманщиком каждый год во время парада 4 июля». Амос промолчала. Они подошли к двери вместе. На этом настоял Берк, заявивший, что, учитывая поздний час, они должны соблюдать хотя бы минимальные приличия. «Как сообщение родственникам о погибшем члене семьи», — подумал Ричард. «Два военных полицейских и священник». Он позвонил в звонок. Прошла целая минута, прежде чем в коридоре зажегся свет. Ричард увидел его сквозь матовую стеклянную панель в верхней части двери, а еще выщербленную мозаику спокойных кремовых тонов, длинное узкое пространство с семейными фотографиями на стенах. Так ему показалось. А потом он увидел старика. Выщербленная мозаика. Сутулый, серый, медленный, с неуверенной походкой, он шел, касаясь костяшками пальцев деревянных перил. Наконец добрался до двери и открыл ее.